В Давыдове я уже оставил Марину с Алёшкой, теперь по асфальту не заблудится, да и всего-то 5 км осталось. Пошёл, наконец-то, там, где молитву поют. Открылось у меня второе дыхание. Обогнал многих старых знакомых – Бориса, Саньку М, Семёна. Вдруг слева притормозила машина. Гляжу, из неё знакомые женщины энергично машут рукой. Дескать, садись, подвезу. Махнул я, мол, не надо. А она не отстаёт. Настойчиво призывает. Чуть было не соблазнился я. Но вспомнил, сколько идти осталось. Да и зачем? Я ведь с ног не падаю. Более того, хочу идти. Для меня это праздник, счастье великое. Решительно отмахнулся от нее, как от надоевшей мошки. Потом даже зябко стало. Если бы сел, то, конечно, всю жизнь жалел бы об этом. Вышел бы из крестного хода, значит. А цель-то вот она была. Рукой подать. Слава тебе, Господи, слава тебе. Я дошел. Много лет не чаял, не знал, смогу ли. Думал, так и буду всю жизнь на машине, в обозе, плестись уныло за крестным ходом. А нет, дошел я. Вот оно, село Кондаково, родина преподобного Иринарха Затворника. Взглянул на обочину напротив храма и словно наяву увидал коробку с книгами. Как-то торговал я с машиной книгами монастырскими, и когда все двинулись на колодчик, так заторопился, что коробку забыл на обочине. Вспомнил о ней только дома. Конечно, расстроился, что вел монастырь в убыток. Но отец Иоанн с присущей ему верой успокоил. «Не переживайте, Сергей Антонович, найдется она». Несколько дней я ждал, спрашивал в монастыре, не привезли ли. Потом кто-то приехал ко мне в гости, и я по традиции повез его на колодчик иринархов. В Кондакове, выйдя из машины, на всякий случай прошелся по дороге, вдруг в канаве валяется. «Нет, пусто». Подходит мужчина. «Чего ищешь?» Я ответил, а он: «У меня коробка». На другой день после крестного хода иду, смотрю, стоит. Достал одну книгу, другую. Они все божеские, значит, с крестного хода. Думаю, а если дождь? Забрал себе. Вдруг захотелось есть. Огляделся, не видать ли моего знакомого Лёшки. Однажды он в Кондакове встретил крестный ход малосольными огурчиками с хлебом. Нет, на этот раз не видно его. Жизнь у Лёшки не ладится. Все он суетится, торопится, языком чистит. Одна семья распалась, сразу опять женился, ребенка родил. И все ему не везет. То теленка машины сбил, то чуть руку топором не отрубил. Хозяйство у него большое, да еще торговлюшкой промышляет помаленьку. Прокорми-ка две семьи. Поэтому он, скорее всего, говорит другим или самому себе, как наши старовские крестьяне. Когда мне? Не до крестных ходов им. Но в Кондакове Лёшка встречал нас малосольными огурчиками и на колодчике преподобного иринарха на досвятном молебне, хотя и стоял позади всех в сторонке, но все же стоял. А уж как Лёшка хотел, чтобы умирающая от рака мать исповедовалась, причастилась и меня просил поговорить с ней об этом. А мать все ждала откуда-то издалека свою очень верующую подругу. И мы боялись, вдруг подруга не успеет. Успела. Уж очень Лёшка хотел этого. Так что в свой черед, глядишь, и сам начнет приходить в монастырь причащаться. Успел бы только. Храм на этот раз не узнать. Купола почищены. Потом отец Иоанн рассказывает, что это Павел скалолаз постарался. У него тело на 30% в ожогах, и дыхательные пути опылены. А он за 3 дня, пока мы шли, такую огромную тяжелую работу совершил. И стало ему лучше. Это было его послушание. Окна заделаны пленкой, двери навешаны, в самом храме все убрано, земляной пол выровнен, временный алтарь оборудован. На дороге у храма мой приятель Иван стоит. Увидал меня и почему-то растерялся, даже не подошел. Тогда я громко сказал: «У нас старые умные люди говорят, что старшим нельзя первыми здороваться, это портит младших, могут они оборзеть». После этого Ивану больше ничего не оставалось, как подойти. Бесчувственно ткнулся мне в плечо. Отец Сергий в таких случаях наставляет: «Ты не тыкайся, а целуй по-настоящему». Но я не сказал, как отец Сергий. Хотел молча отойти, но взглянул на него, и жалко стало. «Что же ты по приезде не зашел, не спросил, как я? Мне очень тяжело было, я на тебя надеялся». Иван опустил глаза, понял, что я поменял ему, что надо быть внимательнее к людям, сердечнее, а не только о личном благочестии печься. Я рассказал ему, как один знакомый священник, когда я поделился с ним своим горем, мол, такие две опоры мы с Мариной в этом году потеряли. Ее руководительницу нашего песика-малыша громко воскликнул: «Ну, это несравнимо!» А я-то поделился с ним, как с близким человеком. Так мне горько стало. Зато знакомая Борисоглебская Елена Васильевна сразу подошла ко мне и ласково протянула конфетку. Я так поразился, я ведь не маленький ребенок. Она рассмущенно оправдалась: Я вижу, вам плохо. Возьмите, Сергей Антонович. Так хорошо на душе стало, что слезы опять потекли из глаз. Но это были другие слезы, сладкие. А вроде бы священник-то все канонически правильно сделал. Иван понял, попросил у меня прощения. Тут и Нина наша приехала. Дома глотнул я чаю, снова в Кондакова, за голубичкой. В Кринках чудо. Та юная семья с щенком, похожим на малыша. Назад Борисоглеб возвращается. Видимо, отгостили у нас старую Смолине, либо в Стеблеве, либо в Андреевском. А мне такой праздник, будто снова малыша маленьким повидал, будто скинул с плеч больше десятка лет. Опять, как по заказу, попал прямо на помазание. Оказался рядом с Борисом. В этот раз он не сторонился, но не старался сблизиться. А я подумал, чего нам делить? Вместе в одном крестном ходе идем. И батюшка всегда его от меня защищает. Наклонился к его уху. Мы-то с тобой здесь, а где Юрка теперь? Один Бог ведает. Борис охотно откликнулся. Один раз разбогател и прикончили. Юрка вроде бы продал отцовский дом, и его убили из-за этих денег прямо в родном доме. Хотя толком никто ничего так и не знает. Да и вряд ли узнает. Дома вечером внучата впервые за 3 дня неожиданно так разыгрались, так расщебетались, словно и они почувствовали, что у нас праздник великий. Дошли мы до Кондакова. Хотя еще завтра литургия, потом километр крестного хода к колодчику. Но это-то уже не труды, это уже сплошная радость. Такая к внучатам нежность. Обнял младшенькую, прижал к сердцу. «Да шутка, ты сбитень!» Она у нас такая крепкая-крепкая, беленькая-беленькая. Дашутка вдруг отвечает. Да, я сбитень, хороший сбитень. Мы просто онемели от счастья. Откуда у 4-летнего ребенка этот хороший сбитень? Потом, после крестного хода, я с Надеждой много раз спрашивал Дашутку, сбитень ли она. Но она либо молчала, либо неохотно повторяла за мной, что она сбитень. Конечно, тогда было счастье крестного хода. Нина вдруг попросила показать ей могилу малыша. Тоже как соседка Алюшка, ищет дружбы со мной через малыша. Видно, Мариша ей подсказала, но все равно было приятно. Постояли рядом с могилкой, посидели молча на лавочке. Наверное, вспомнили о малыше каждый свое. У дочери тоже с ним многое связано. Рассказал я ей, как Алешка спросил меня здесь, почему щенка малышом назвали. Нина не обиделась, что я рассказал ему об ее детском себелюбии. Дашутка больше не говорит, что она хороший сбитень. Зато мы сами, когда называем ее так, сразу крестный ход вспоминаем и счастливы. Утром на литургии мы впервые за 4 дня приехали без опоздания. Надо было исповедоваться и, дай Бог, причаститься. Желающих исповедоваться – полк. Потом отец Иоанн с радостью скажет, что в Кондакове причастилось больше 500 человек. Я про себя подумал, а сколько в Борисоглебе, а сколько в Павловом селе, а сколько в Ивановском. Вот они, плоды крестного хода Иринарховского. За 4 дня 4 литургии, 2 возрожденных храма, 1 вновь построенный. Весной 2005 года узнал, что в Георгиевском на храме очищены от грязи деревьев своды, сделана временная кровля. А сколько душ человеческих возродилось благодаря крестному ходу? Это один Бог знает. Отец Сергий, помня про наши с Мариной хвори, махнул со властью рукой, мол, идите без очереди. Мы радостны к нему. Выслушал он мою исповедь, потом строго говорит, надо бы на тебя земные поклоны наложить. Ты себя так утомляй, как будто после крестного хода вечером пришел, упал и сразу заснул. Здорово, он сказал. Предложил мне жить всегда, как в крестном ходе. Счастливый отошел от него, все грехи мои отпущены. Вдруг слышу вверху, ласковые, словно маленькие дети играют, щебетание. Под куполом 3 ласточки летают и щебечут так, словно сам Бог с нами радуется. Ну а как же ему не радоваться? После 70 лет мерзости запустения в храме литургия служится. Тут одна хорошая знакомая осторожно меня за рукав трогает. Удивляются, почему не могут вылететь. Кивнула на пленку на окнах. Сразу сердце заболело. Если она права, то погибнут, бедные. Конечно, не может быть, чтобы Господь в такой день допустил это. Но знакомая заронила зерно сомнения, горечи. Однако такое было счастье в душе и вокруг, что я вскоре забыл о ласточках. Но после крестного хода узнал у Ивана, что сзади в храме, где раньше трапезная была, оставили небольшую дыру, и ласточки влетали и вылетали через нее. Так что прав был я. Ласточки радовались вместе с нами. Когда уже стоял в очереди к причастию, то Борис, оказывается, он на поезд спешил, окликнул меня. «Сережа, дай-ка я на твое плечо обопрусь». Оперся и перепрыгнул через ноги больного мальчика Федора. Я пропустил Бориса вперед. Почувствовал, отчужденность у нас исчезла. Счастливый вышел из храма. Гляжу, ко мне направляется один известный человек. В нелегкую для монастыря минуту он соблазнился и отошел в сторону. А помощь его тогда была особенно необходима. Подумал он о себе и сразу начал тонуть. Потому я не знал, подать ему руку или же пройти мимо, будто он пустое место. А он уже с троекратным православным поцелуем и глаза виноватые. Радикулит у меня. Я даже сначала не понял, при чем здесь его радикулит. А потом до меня дошло, что он оправдывается передо мной, почему не шел в крестном ходе. Сразу тяжесть с души свалилась. И все-таки приехал, не побоялся. Расцеловал его, говорю, иди в храм, там еще ко кресту прикладываются. Он радостно заторопился к дверям. Подходит знакомый романах из Спасо-Якулевского ростовского монастыря. «Сергей Антонович, тут журналистка с Ярославского телевидения, поговорите с ней». У меня после причастия настроение ликующее. Даже подумал, кому как не мне с журналистами разговаривать. Тут как тут молодая женщина с микрофоном, оператор с камерой, но здесь же какая-то любопытная. Красноречиво взглянул на нее, мол, не мешайте, она будто не видит. Взял журналистку за локоток, отвел в сторонку, а любопытная за нами. В другом месте я бы, пожалуй, сказал ей пару ласковых, но рядом с храмом сдержался, решил просто не замечать. Спрашиваю журналистку, что вас интересует? Она: да вот расскажите хотя бы распорядок дня в крестном ходе. Из чего день состоял? Я: после завтрака. И вдруг любопытно и возмущенно воскликнул: какой завтрак до литургии? Вы что? Она была права, но я сердито спросил: какой раз вы в крестном ходе идете? Она: третий раз иду. И растворилась в толпе. И вдруг я понял, что мне ее сам Бог послал. Ведь на всю губернию прозвучало бы, что православные в крестном ходе завтракают до литургии. Вот было бы позору. Извинился перед журналисткой и побежал искать свою спасительницу. Уже у самого спуска к колодчику все-таки разыскал ее. Простите меня, Христа ради, это вас Бог послал, а то бы опозорился на всю губернию и на крестный ход тень бы навел. А она: это вы меня простите, но я услышала, не могла промолчать. И потом я все удивлялся, как бес может помрачение навести. Ведь столько лет я в храм хожу, давным-давно живу поблизости от монастыря и прекрасно знаю, что литургии православные не трапезничают. И вот на тебе. Но спасительница моя выглядит все же неприятно. Правда, я много раз замечал, что часто для помощи Богом далеко не самые прекрасные с виду люди даются. Народ стал подниматься с травы, чтобы идти на молебен к источнику, а мне надо везти голубичку в Ростов, поезд у нее. А так хотелось побыть на молебне, всю радость до конца выпить. В Ростове на вокзале первый увидел Бориса и очень обрадовался. Сожалел я, что не попрощался с ним в Кондакове. А тут обнялись, как лучшие друзья. Идем к поезду, и он спросил: как жизнь? Я ответил, мол, слава Богу, плохо, болезни одолели. У православных все, слава Богу, и хорошо, слава Богу, и плохо тоже, слава Богу. Борис даже как-то с ехидцей удивился: откуда у тебя болезни? Ты ведь в деревне живешь. Вот то не явно прозвучало. Дескать, я все время в Москве мучаюсь, и то не жалуюсь на здоровье. Рассказал ему притчу о себе, как два раза бросал курить. После первого бросания через 3 месяца легкое дыхание, чистота, и сердце смеется от радости. Через несколько лет покурил всего месяц и бросил его второй раз. Уже много лет не курю, а у меня бронхит, аллергия, и уже нет той чистоты, и сердце уже не смеется, как после первого бросания. Борис всегда отвечает быстро, уверенно, а тут наконец-то призадумался. Да, надо все делать вовремя. У вагона обнялись еще раз, и пошел я устраивать голубичку. Поезд все удалялся, удалялся, перекрестил его: поезжайте с Богом. И почувствовал, что я действительно счастливее уехавших. Они в Москву, а я сейчас опять на колодчик поеду, потом еще в своем старую буду жить до поздней осени, до белых мух. У меня праздник продолжается. Все-таки Борис прав. Грех мне жаловаться. На колодчике из 2000 уже осталось человек 50. Даже немножко грустно стало. Но в купальню, чтобы попасть, еще добрых 2 часа надо в очереди отстоять. Сколько же раз я уже был здесь? Сколько раз купался в святой воде? Как-то приехали вдвоем с Иваном. Вышли из машины, а у спуска в лощину стоит жигуленок, полный молодых, явно веселых парней. Водитель в окно высунулся. «Мужики! а вода-то в источнике кончилась. Мы сразу подтянулись, я спокойно ответил. Эта вода никогда не кончится, даже когда мы с тобой кончимся. Он примолк, но не успокоился, поглядел на наш московский номер. Неужели у вас в Москве такой воды нету? И опять спокойно. Такой нету. Больше он ничего не придумал, и они развернулись и уехали. На колодчике после них целлофановые пакеты, окурки, спички возле самого сруба, крышка открыта. Что это именно они нагадили на святом месте, можно было не сомневаться. Слова ими сказанные выдали их с головой. Иван тогда, искупавшись один раз архиерейским чином, три раза совершив троекратное погружение, вдруг решил еще повторить его. Еле отговорил, мол, владыка Евстафий и то один раз архиерейским чином купается. Авторитет владыки Евстафия для борисоглебских прихожан и паломников непререкаем. Иван начитался Самсона, все не по мере, не по силам делает и часто ломается из-за этого. У меня же к Самсону отношение осторожное. Уж очень он много подвигов требовал от своих духовных чад. Не по-русски это. Отец Иоанн рассказывал, как отец Павел Груздев говорил наиболее дерзким чадам: «Сиди, лягушка, в луже, не то будет хуже». Очередь продвигалась медленно. Я вспомнил двух женщин с первого крестного хода, темноволосую и рыжеволосую. Стояли они здесь на колодчике в сторонке, смотрели на нас, как на чудаков, но в конце водосвятного молебна благодать и их сердец коснулась. В Борисоглебском лете я написал, что даже надеюсь темноволосую встретить в храме. Она была посерьезнее. Прошло несколько лет. Темноволосую я так и не встретил. А вот ее легкомысленную рыжеволосую подругу неожиданно увидал прошлым летом здесь, на колодчике, и едва узнал. Она стала такая спокойная, светлая, набрала воды из колодчика, молча посидела на лавочке, потом искупалась. Вот это был для меня праздник праздников. Уж ее-то я никак не ожидал больше увидеть. Радость моя была такая небесная, ведь это на небе больше радуется одному покаявшемуся грешнику, чем многим праведникам. Вдруг откуда-то московская знакомая Наташа. Раньше я ее не видел. Да и не мудрено кого-то не заметить, когда 2000 человек собрались вместе. Наташа смиренно: «Сергей Антонович, у вас в машине место найдется?» Говорю: «Пустая машина, вот только я искупаться хочу». Показал рукой, мол, очередь большая, и ждать ей придется долго. Наташа радостно: «Ничего, я не тороплюсь». Потом понял, она хотела именно со мной ехать, поговорить ей надо было. Стоим, стоим. Подходят три веселых мужичка. Оказывается, тоже впереди меня занимали. Шутками, с прибаутками они. Я откуда-то с детства знаю, что трепет в душе нужно беречь. Не то останется душа сиротой. Потому сразу вспомнил, что мои-то Марина с Алешкой уехали не искупавшись, и все равно их на днях сюда привезу. Решил сейчас не купаться, а потом вместе с ними. И Наташе-то не придется томиться зря. В Кондакове спросил на автобусной остановке, не желает ли кто с нами ехать. Никто не откликнулся. Видно, надо было нам с Наташей поговорить по душам. И вот едем. Вслух вспоминаем, как раньше после крестного хода возвращались с колодчика поздно вечером. В свете фар с дороги нехотя взлетали большие совы. Люди на дороге – все крестоходцы. Будто только они есть на белом свете. Так это было радостно. Около каждого останавливались, спрашивали, не случилось ли чего, не нужна ли помощь. Все благодарно отвечали, что просто остановились. Неохота уезжать отсюда. Большинство ведь только через год приедут. Да и это неизвестно. Я, когда оказываюсь снова на колодчике, счастливо крещусь. Слава тебе, Господи, сподобил еще раз здесь побывать. Но в прошлые годы всегда у меня машина была набита битком. По 2-3 рейса делал с Кондакова в Борисоглеб. И вдруг я понял, что в этот раз вернулся в Кондаково только для того, чтобы увезти Наташу. За окном проплывают наши просторы борисоглебские. На душе так же вольно, просторно, солнечно. Наташа спрашивает: «Сергей Антонович, как ваш малыш поживает?» Когда услышала, что он умер, так разволновалась. «Как я вас понимаю? У нас с Таней тоже история произошла. Они живут вместе, две одинокие пожилые сестры. С нами живет еще падчерица нашего брата. Раньше мы с ней все никак не могли поладить. Часто гости у нее бывали, шум, музыка громкая. А тут она еще как-то подобрала на улице щенка. И мы сказали, чтобы она его отнесла назад. У нас квартира-то освященная. Ну и сами знаете, наше священство не одобряет держать собак в квартире. В деревне, в будке, пожалуйста». В общем, предъявили мы ей ультиматум. Она наговорила нам, что мы злые, бессердечные люди, что только прикидываемся верующими, и наотрез отказалась убрать щенка. Перестала даже здороваться с нами. Ну а потом задержится она вечером, а то и ночевать не придет. Что делать-то? Жалко нам душу живую. Начали мы щенка подкармливать, выводить на прогулку. Потом он вообще больше у нас стал жить. В общем, прямо сказать, полюбили мы его. И с племянницей с тех пор стали жить душа в душу. Она теперь нас уважает, музыку громко не включает, гости ее ведут себя культурно и сама к нам часто заходит. Но мы с сестрой все же сомневаемся, грешим мы или нет. Может, священника спросить? Я сразу понял, главное, чего Наташа с сестрой боятся, что священник может посоветовать убрать собаку из квартиры. Спрашиваю: «Наташа, а если он скажет отдать собаку, отдадите вы ее?» Она виновато опустила голову. «Нет, как же мы ее отдадим, когда она нам в дом мир принесла? Да и любим мы ее!» Я с улыбкой заключил: «Ну и зачем тогда спрашивать? И не мучьте себя понапрасну. Все вы правильно делаете, как сердце велит. Вы ее ведь телятиной на фарфоре не кормите?» Наташа даже руками замахала: «Да что вы, да что вы!» Потом облегченно вздохнула: «Спасибо вам, Сергей Антонович, мы и сами так думаем, но иной раз сомнение брало. Теперь на душе спокойно стало». В селе Лехоть на дороге раздавленная кошка. Наташа болезненно сморщилась, а я сказал: «Слишком быстро ездят, торопятся туда, куда даже тихо ходить не надо». Но в Брисоглебе, хотя мы-то ехали тихо-тихо, собачка под колеса так и лезла. Говорю: «Вот, Наташа, про собак поговорили, сразу искушение. Где любовь, там всегда искушение». Наташа согласно кивнула головой.